Сегодня утром я хотел бы с вами прочитать одну историю из Священного Писания, очень поучительную историю, которая говорит, может быть, показывает о том, как Бог работал, может быть, работает сейчас со своим народом, с теми, кто верит в Него, кто, может быть, по обетованию Его народ. И эта история из Ветхого Завета я хотел бы прочитать сегодня с вами, немножко поразмышлять о том, что мы можем вынести для себя из этого, какой может быть опыт, какое может быть что-то полезное для себя, увидеть, как Бог действует и что-то, чему-то научиться через это. Я хотел бы прочитать из книги пророка Исаии, из 22 главы, отрывок. Прежде чем я прочитаю, немножко расскажу. Это время и место, когда народ израильский за то, что он отошел от Бога, отошел от Завета, был наказан Богом с помощью нашествия, так сказать, через нашествие ассирийцев. Да, если мы помним, они захватили Иерусалим, увели часть народа, большую часть в плен. Так вот, это время накануне, можно сказать, этих событий, и это время, когда Иерусалим окружен, когда на него наступают войска, и вот в нем происходит что-то, что очень меня заинтересовало и чем бы я хотел поделиться с вами. Книга пророка Исаии, 22 глава. Я прочитаю с 1 по 14 стих. «Пророчество о долине видения. Что с тобой, что ты весь зашел на кровли? Город шумный, волнующийся, город ликующий. Пораженные твои не мечом убиты и не в битве умерли. Все вожди твои бежали вместе, но были связаны стрелками. Все найденные у тебя связаны вместе, как недалеко бежали. Потому говорю, оставьте меня, я буду плакать горько. Не усиливайтесь утешать меня в разорении дочери народа моего. Ибо день смятения и попрания и замешательства в долине видения от Господа, Бога Саваофа. Ломает стену, и крик восходит на горы. Елам несет колчан, люди на колесницах и всадниках, и Кир обнажает щит. И вот лучшие долины твои полны колесницами, и всадники выстроились против ворот, и снимают покров с Иудеи. И ты в тот день обращаешь взор на запас оружия в доме кедровом. Но вы видите, что много проломов в стене города Давидова, и собираете воды в нижнем пруду, и отмечаете дома в Иерусалиме, и разрушаете дома, чтобы укрепить стену, и устрояете между двумя стенами хранилища для вод старого пруда, а на того, кто это делает, не взираете, и не смотрите на того, кто издавна определил это. И Господь Саваоф призывает вас в этот день плакать и сетовать, и остричь волоса, и припоясаться вретищем. Но вот, веселье и радость убивают волов и режут овец, едят мясо и пьют вино. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. И открыл мне в уши Господь Саваоф. Не будет прощено вам это нечестие, наколе не умрете, сказал Господь, Господь Саваоф». Такая вот история. Представьте себе немного, может быть, так отвлечься на 2600 лет назад, вообразить себе картину. Город Иерусалим, вечный тот самый город, где было явлено имя Божие, явлена слава Господня, там, где живет народ, заключивший завет с Господом. И этот город осаждает полчища врагов со всех сторон, и вот ломает стены, там осада идет. Такая, знаете, проблема, огромная проблема для народа, для жителей этого города. Что происходит? Почему так неожиданно вдруг на нас такие полчища, думают люди? Это действительно серьезная проблема, если учесть, что иудеи, тот народ, который очень гордый народ, которому трудно представить, что они могут быть завоеваны, там, вновь уведены в рабство после того, как Бог их освободил из Египта. Но вот такая проблема. И что люди делают? Какие их действия? Мы видим, что на что сетует пророк, что люди в первую очередь действительно смотрят на запас оружия. Действительно, если проблема в наступлении вражеских войск, что нам нужно делать? Первое – заботиться об оружии. Второе – мы видим, что они укрепляют стены, они создают запасы воды. Ну, вполне естественно. А как еще решать эту проблему? И они действуют в соответствии с тем, как действовали бы мы с вами на их месте. Они поступают вполне логично, разумно, правильно и естественно. Здесь не в чем их упрекнуть. Но почему пророк так к этому относится? Почему он действительно сетует, и почему у него горе? Потому что написано, что они не взирают на того, кто это определил издавна. То есть проблема не в том, что они действуют рационально, правильно, логично, а в том, что они забывают самое главное. А ведь самое главное – это тот, который стоит за всем этим. Действительно, многое можно сделать, но если они не смотрят на того Бога, который все это допустил и все это сделал, то горе, огромное горе. А что хочет Бог? Если смотреть с позиции людей, то как бы воля Божия за ширмой, да? Мы видим их действия, мы видим их мотивы, видим, что они ошибаются, но что хочет Бог? И Библия говорит об этом. Бог говорит: а я хочу, чтобы вы каялись, чтобы вы действительно изменились, чтобы вы делали те действия, которые служат символом искреннего, настоящего раскаяния. Действия людей и желания Бога противоположны. Люди делают все правильно, хорошо, но не делают того, что хочет от них Бог. Вместо этого они противоположные вещи делают. Они едят мясо, волов, да, как написано. Они все делают, они празднуют, торжествуют и говорят: ну, давайте есть, пить, веселиться, все равно умрем. Все равно. Давайте возьмем от жизни все, что можно взять. Сейчас и здесь. Вместо того, чтобы внимать, увидеть за этой проблемой лицо Бога, Его руку, вместо того, чтобы действовать так, как Господь хотел бы, чтобы они действовали, люди действуют противоположным образом. Они забывают о Творце, и они действуют по своему усмотрению. И какой приговор выносит Бог? Нет, говорит. Не будет прощено беззаконие это. И действительно, Иерусалим был взят, люди были уведены в рабство, в плен, снова, да, в Вавилон, как мы знаем. А потому что люди не хотели слышать Бога. Знаете, эта история очень мне напоминает повседневные, частые случаи из нашей жизни. Я часто замечаю, так сказать, две категории, да, отношения. Когда в нашей жизни возникают проблемы, трудности, неприятные ситуации, первый путь, который выбирают люди довольно часто, это, ну, естественно, это решать проблему. Если у меня потек, да, потолок, я что пойду? Пойду вызову сантехника, пойду разбираться и так далее. Если у меня еще что-то сделали, я пойду разбираться, еще что-то делать. То есть вполне логично и правильно. Но тот, кто это допускает, тот это делает, как правило, остается незамеченным. От того, действительно, от кого это все исходит, от того самого Бога, мы, как правило, в этом случае не ищем. И я часто замечал, как сердце человека озлобляется. Вместо того, чтобы искать суть, почему так происходит, задумываться о Боге, может быть, если это проблема со здоровьем, люди начинают озлобляться, начинают быть более рассерженными, больше гнева, злости, обид. А бывает второй путь, когда Господь ставит проблемы, трудности в жизни человека, и человек начинает задумываться: а зачем мне это? А кто за этим стоит? А почему? И человек приходит к Богу. Он, может быть, раскаивается, может быть, изменяет что-то. И Господь через это учит его. Если человек верующий, то он открывает Бога по-новому. Он видит его руку в разных ситуациях своей жизни. И это лишь приводит дальше, это приводит к росту и познанию Бога. Два разных пути. И какой из них выберет человек, я не знаю. И действительно, как понять, как увидеть нам, верующим людям, Божью руку в наших трудностях, может быть, проблемах, в нашей жизни, ситуациях, в которые мы попадаем, которые нам встречаются? Знаете, апостол Павел написал в своем послании к Коринфской церкви, это вторая книга Коринфян, второе послание Коринфянам, я прочитаю в 13 главе, 5 стих. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос у вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Действительно, это хороший совет, хорошее наставление испытывать самих себя. Проверять, как я отношусь к тем ситуациям, которые Господь дает мне в жизни. Как я реагирую на них? каково мое сердце? Вижу ли я плоды моей духовной жизни? Расту ли я? Испытывать себя, останавливаться, посмотреть на свою жизнь, задуматься. Это действительно хороший совет, хорошее наставление. И второе, он говорит, что Иисус в нас. Действительно, Господь, который за всем этим стоит, Он в нас. И что может быть важнее общения с Богом? Что может быть важнее, чем прийти к Иисусу, обратиться к Нему, спросить у Него: «Иисус, почему так в моей жизни? Почему это происходит? И как мне понять, что Ты хочешь от меня?» Что может заменить вот это общение с Иисусом Христом? Действительно, это хорошее время остановиться, подумать, задуматься, как я живу, что я делаю, как я отношусь к тем или иным вещам, и прийти к Иисусу вновь и вновь, преклониться пред Ним, попросить, может быть, за что-то прощения, попросить, чтобы Он изменял мое сердце, изменял мою жизнь. И в это воскресное утро, вот так вот собравшись здесь, в простоте, может быть, просто молиться, общаться с Богом и просить Его: «Господь, действуй в моей жизни, изменяй мое сердце, помоги мне возрастать в познании Тебя, укрепляться в могуществе силы Твоей». И это хорошее время в воскресенье начать наше служение действительно с такого поклонения. С момента прийти к Иисусу вновь и вновь, обратиться к Нему, задуматься над, может быть, тем временем, той неделей, которая у нас была, и спросить: «Иисус, а почему вот это было в моей жизни? А как мне вот здесь вот поступить? А для чего Ты послал мне вот это?» Это хорошее время обратиться к Нему, к Его Слову, к Его Святому Духу. И пусть Господь нас в этом благословит. Давайте вместе помолимся. Отец Небесный, Господь, я прихожу к Тебе в молитве в это утро, Господь. Ты знаешь мою жизнь. Ты знаешь каждый день моей жизни, каждый час, каждую минуту. Я многое не понимаю, Господь, что Ты делаешь в моей жизни, что Ты хочешь от меня, Господь, в той или иной ситуации. Я прошу, Господь, действуй во мне, Боже. Я прихожу к Тебе, Господь, чтобы Ты научил меня, показал мне, Господь. Я хочу исследовать и испытывать себя, Господь, и видеть там, где я не прав, Господь, где я не понимаю Тебя, Господь. Прошу, благослови меня и каждого здесь, Господь, вникать в Тебя, слушать Тебя, Твое Слово, учиться от Тебя, получать наставление и назидание, Господь. Благослови каждого из нас и будь с нами, Божиим. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.